Продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого и начинаем читать дальше со 136 слова. Кто хочет истинно благоугождать Богу и поистине возненавидеть противную сторону злобы, тому должно нести брань в подвигах и борениях двоякого рода. Именно в видимых делах мира сего удаляться от земных развлечений, от любви к мирским связям, от греховных навыков, а в делах сокровенных бороться с самими духами злобы, о которых сказал апостол: «Несть наша брань в крови и плоти, но с началом, ко властям, к миродержителям тьмы века сего, к духам злобы поднебесным». Вот преподобный Макарий говорит о том, что есть как бы два вида брань. И обращает внимание на тот момент, на который обычно и раньше, и сейчас особенно не обращается внимания. Всегда удобнее, проще обратить внимание на внешние обстоятельства духовной жизни, на внешние дела, на то, что видно нам, на то, что видно другим, на то, что совершается в плане социальном, в плане психологическом, в плане материальном, телесном. Это никто не как бы всем очевидно, что это должно быть, всем очевидно, что это есть, и мы, совершая то или иное видимое делание ради Христа, видим, что вот он, мы трудимся, мы делаем, мы достигаем плода, и очень удобно, и всегда есть соблазн на этом и остановить наше представление о жизни с Богом. Но мы забываем, что человек двойственен, что в нем есть и видимое, но есть и невидимое. И именно и служим мы невидимому Богу. И очень часто в Священном Писании Нового Завета мы видим эти, наверное, даже странные слова, когда постоянно апостолы, апостол Петр, апостол Павел обращают наше внимание на внутреннего человека, не на те внешние дела, которые мы делаем, а на то, что происходит внутри нашего сердца. Но как-то так странно устроена человеческая жизнь, не совсем до конца понятно, почему так происходит. Но человек действительно, ему проще, ему приятнее своего рода заниматься именно естественным деланием. Быть праведником человеку приятнее, чем быть по-настоящему духовным человеком. Быть фарисеем, стать фарисеем человеку легче, чем действительно выстроить свои отношения в духе с Богом, в духе и истине, потому что именно таких учеников и таких послушников ищет себе Бог. И стоит понаблюдать за собой в течение некоторого времени, как, скажем, мы реагируем на некоторые наши собственные действия или так ярче все видно, или на обращение к нам окружающих людей. Ведь, скажем, когда мы находимся в храме, наше преимущественное внимание привлекает люди, которые делают что-то не так, как мы, которые зашли не в той одежде или ведут себя не так. Причем неважно, как не так. Не в смысле, что они безобразничают, а, например, они сидят, когда все стоят. Это сразу привлекает всеобщее внимание. Или, наоборот, человек стоит на коленях, тогда, когда никто на коленях не стоит. Или вот человек так погрузился в молитву, что слезы текут из его глаз, нас это тоже смущает. Мы обращаем внимание на то, что на внешние проявления. Мы даже не задумываемся, мы даже не чувствуем, что внутри у человека. Мы взираем на лицо. И именно на эту особенность падшего человеческого восприятия указывал Христос. Он-то смотрел на сердце. Поэтому, когда пришла женщина-блудница помазать ему ноги миром, он не отверг ее, хотя все окружающие были возмущены. Или когда, например, он беседовал с самарянкой, он видел ее сердце, потому говорил с ней. Но даже ученики его, хотя он ничего предосудительного не делал, были озадачены такими вещами. Даже ученики его требовали особой участи, особой части, когда входили в Иерусалим, его ждали там крестные страдания, и они делили место около него во славе его. Даже лучшие из рода человеческого обречены смотреть на лицо. А на самом деле перед Богом Бог-то смотрит на сердце, а не на то, что мы делаем. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете постоянно эти слова Божьи звучат, что и внешнее служение ему не нужно. Внешнее служение нужно нам, но оно не нужно Богу. Богу нужно внутреннее служение, но мы не понимаем, зачем ему внутреннее служение, если мы служим ему внешним образом. В Ветхом Завете, например, человек мог принести огромное количество жертв, полагая, что Бог будет теперь удовлетворен и его, ему какую-то милость, благодать даст. А Бог обличает и говорит: ты мне сердце покажи, ты мне дай сердце, а то устами-то твоими ты чтишь меня, сердце твое далеко от меня отстоит, и ничего человеку не дает, хотя человек вроде бы усердно ему служит. И в Новом Завете эти обличения в сторону фарисеев, они ведь не только относятся к некой группе иудеев, живших некоторое время назад, около 2000 лет назад, во времена прихода в мир Иисуса Христа. Ведь не случайно же Христос подчеркивает, обращаясь уже к ученикам: берегитесь закваски фарисейской. Ученики не поняли, опять-таки, о чем идет речь. Они смотрели на внешнее, а он всегда и везде говорит о внутреннем. И когда мы не сразу, это сразу не получается, когда мы вновь и вновь открываем для себя Новый Завет, даже не только, даже Евангелие, вроде бы известное нам достаточно хорошо, мы все же знаем в этом Евангелии, но вдруг, неожиданно, уже прочитанное 20-30 раз, прослушанное, продуманное, мы вдруг понимаем, что действительно ведь все слова Христа обращены к сердцу человека, и требует он внутреннего служения, а не внешнее служение. Но как только стоит в нашей повседневной жизни заговорить об этом, как сразу люди впадают в легкую панику: так что ж теперь и не поститься, что ли? Так что ж теперь и в храм-то не ходить? Так что ж теперь и юбок не носить? Так что ж теперь и иконам не поклоняться? То есть и эти возмущения, и эти смущения ясно показывают, что на самом деле для нас по-прежнему внешние проявления нашей веры, они значительные для нас, они значимые для нас, а внутренним-то мы часто не помышляли. И сколь угодно каждый, наверное, был свидетелями этих поразительных, в сущности, потрясающих случаев, когда человек со слезами на глазах или с великой радостью причащаясь святых христовых тайн, только-только выходя из храма, вдруг начинает осуждать или проклинать, или ссориться с какой-нибудь соседкой, и возмущаться, и негодовать. И он даже не понимает, этот человек, что происходит нечто, ну, совершенно невообразимое, совершенно неуместное, что эти вещи противоестественны, противоприродны, что этого не может быть в христианине, который только что причастился. Но человек не понимает, даже не замечает этого. Вот именно и незамечание этого бывает именно потому, что человек чаще всего все свои духовные переживания, все свое понимание христианства, все свое прочтение Евангелия, всю свою церковную практику связывает с внешними проявлениями того, что он называет христианская вера, духовная жизнь, церковная жизнь или тому подобные словосочетания. И очевидно, что это не есть некая, скажем, специфика нашего времени. Так было всегда, и, быть может, даже в какой-то степени раньше это было и чаще, и болезненнее. Не случайно, скажем, страшные вещи порой фиксировались на пространстве России в XIX веке, когда, казалось бы, все причащаются, но при этом ложь, клевета, разврат иногда доходили до такой степени, что не то что сказать, и помыслить-то бывает страшно. И в 18-м, и в 17-м, и в 13-м, и в 14-м, скажем, веке, когда в 13 веке на Русь пришли орды татаро-монгол, и читаешь события, которые предваряли это нашествие орды, как тогда жили русские люди, как тогда жили князья, купцы, крестьяне, ведь они же были все христиане, они же не были растлены каким-нибудь, скажем, ересями в то время или каким-нибудь там западным образом жизни или каким-нибудь телевидением. Уж они-то должны быть очень хорошие. И когда мы читаем свидетельства истории, хроники, летописи или проповеди, скажем, митрополита Серапиона Владимирского, обличающего русских людей, мы понимаем, что вот как-то так человек может вести внешний христианский образ жизни, казалось бы, причащается, исповедуется, у него духовник есть, он храмы строит, он монастыри ходит, но при этом его жизнь внутренняя, да и внешняя тоже, настолько не соответствует этому ни евангельскому идеалу, ни христианским добродетелям, именно потому, что человек вообще не обращает внимания на внутренние сокровищницы своей души. И получается, как у фарисеев. Снаружи вы как гробы крашеные. Ну, бывало, что и даже уже и не гробы, и даже и не крашеные. Настолько внутренняя неправда и несообразность становилась видна и вовне. Но это не только 13 век или 9 век. Этим отличалась и Византия, и Европа, и в 9 веке, и в 5, и в 1 веке тоже. Такое было всегда, это мы видим ясно, скажем, читая внимательным, трезвым оком послание апостола Петра или послание апостола Павла, где ясно проскальзывают даже в тех советах, наставлениях и обличениях апостолов показана та жизнь христианина той эпохи, и ясно из этих обращений, что они по-прежнему неустанно заботятся о том, чтобы люди не подумали, что внешнее только исполнение чего-то евангельского, чего-то христианского, чего-то по вере действительно есть то подлинное служение, которому призван христианин. Христос ясно говорит: «Только поклоняющиеся мне в духе и истине, есть те подлинные служители, которых взыскует Бог и сотворить которых пришел на землю Иисус Христос. И вот именно в этом причина очень многих духовных несообразностей в жизни христианина, причина очень многих духовных катастроф, что человек, он должен делать и внешне, и внутренне. Но подчеркнем, преподобный Макарий Великий говорит не просто о формальном христианстве, как мы бы могли понять и чаще всего понимаем, противоставляя внутреннему, внутреннее и внешнее. Он-то все-таки говорит о том, что есть путь исполнения заповедей Божьих, настоящий, серьезный, не наш формальный, а глубокий и серьезный путь исполнения заповедей. Но и даже этот путь исполнения заповедей, в сущности, таким путем шли настоящие, подлинные фарисеи, которые ведь все-таки были безукоризненно чисты и праведны, несмотря на то, что сейчас это слово стало нарицательным и носит только отрицательный оттенок. Так вот, люди должны исполнять первая сторона христианской духовной жизни, что люди всецело посвящаются исполнению заповедей Божьих, но и при этом, даже исполняя заповеди Божьи, человек никак не должен успокоиться, он никак не должен этому остановиться, он должен быть внимательным в отношении собственного сердца, чтобы там быть бдительным, смотреть туда и видеть, что происходит там. Потому что, ну, мы отчасти читали об этом, когда читали наставление преподобного Антония Великого, и здесь снова Макарий Великий касается этой темы несколько с иной стороны. Ведь действительно воздержание, хождение в храм, целомудрие, то есть когда человек действительно не смотрит ни на кого, ни на посторонних женщин, хранит верность своей супруге и чист во всех своих помыслах, не позволяя уму своему соблазняться и не пялится ни на рекламу, ни на других женщин, ни в разные телевизионные передачи и прочие соблазняющие моменты, это же действительно хорошо. Но именно потому, что это, или именно потому, что это хорошо, и это очевидно хорошо, человек может на этом успокоиться. Он может подумать, что больше-то ничего не надо, что все христианство в том, чтобы не делать этого, этого и этого, а делать вот это и вот это. Человек от каких-то грехов отстранился и какие-то положительные вещи стал делать. Ну, например, раздавать милостыню тем людям, которые сидят на пути его в храм, ходить ежедневно или еженедельно в храм, причащаться ежедневно, еженедельно или ежемесячно тело и кровь Иисуса Христа, не обманывать, платить налоги, быть честным по отношению к своим партнерам, да и к своим конкурентам, вот. Ну и соблюдать, наверное, христианские посты. Ну, наверное, это такой есть джентльменский набор обычного человека, который искренне и честно, я это подчеркиваю, пытается исполнить заповеди Божьи. Но этого недостаточно. Даже если он и больше заповедей исполнит, даже если он услышит, что не нужно осуждать, что не нужно превозноситься, что нужно ощущать себя последним, что нужно всем служить, даже если он слышит это и попытается это как-то сделать без внутреннего перерождения, без внимания внутреннему человеку, он эти заповеди исполнить не сможет. Даже если он заметит, что они есть, он исполнить их не сможет. И вот получается, что для, действительно, даже для совершенного исполнения заповедей Божьих нужно все-таки и внутреннее внимание, внимание к своим сердечным духовному миру, к своим сердечным влечениям, переживаниям, помыслам, страстям и восстание в борьбе против этих внутренних страстей. Вот в конце концов, к чему и сводится поучение преподобного Макария Великого. Сто тридцать седьмое слово. Человек, приступив в заповедь и будучи изгнан из рая, связан двояким образом и двоякого рода узами. В мире сем делами житейскими, любовью к миру, то есть к плотским удовольствиям, к страстям, к богатству, славе, к имению, к жене, к детям, к родным, к отечеству, к месту, одеждам, одним словом, ко всему видимому, отчего Слово Божие повелевает отрешиться по собственному произволению, потому что каждый ко всему видимому и привязывается по доброй воле, чтобы, отрешась и освободив себя от всего этого, мог он стать совершенным исполнителем заповеди, втайне же опутывают, окапывают, остеняют и оковами тьмы связывают душу, духи злобы. То есть это 137 слово говорит главным образом о первом виде брани, о том, что человек должен, исполняя заповеди Божии, отрешиться от любви к миру. Такое слово есть у апостола Иакова: кто любит мир, в том нет любви Божией. Или, скажем, называет всех любящих мир прелюбодеями и прелюбодейцами. Разве вы не знаете, говорит он, что любовь к миру есть вражда против Бога. И вот человек пытается, это требует немалых усилий, чтобы от этой, эту брань поднять, чтобы от этих привязанностей отлучиться. Это требует усилий, но на самом деле вполне ревностный человек и одинокий человек, не связанный семьей, работой, коллективом, он может, если он ревностен, даже достаточно легко это порвать, особенно если он молод, потому что молодые люди и так очень максималистически настроены, и у них своего рода есть некая предрасположенность к тому, чтобы возгнушаться всем тем, что их окружает, отвергнуть все это как прогнившее, ненастоящее, неистинное, лукавое, ложное. И вот в таком состоянии человек легко может преодолеть, как ему кажется, привязанность к вещам, привязанность к миру, привязанность к всему, что его окружает. Но и для таких людей это еще не все. Чтобы по-настоящему действительно стать служителем Христовым, нужно поднять и второй вид брани. Здесь в 137 слове Макарий Великий называет этот второй вид брани бранью против духов злобы, брани против бесов. Но это не совсем то, что мы могли бы подумать, будто бы нас непрестанно со всех сторон, видимым образом, как это написано в житиях святых, начинают бороть падшие духи. Он говорит и об этом тоже, но палитра этой внутренней духовной брани, диапазон этой внутренней духовной брани несколько шире. Вот как пишет дальше в 138 слове преподобный Макарий. «Поэтому, когда, услышав, кто Божье слово, вступит он в подвиг, отринет от себя дела житейские, мирские связи, отречется от всех плотских удовольствий, отрешится от них, тогда с постоянством устремляя мысли к Господу, может он познать, что в сердце есть иная борьба, иное тайное противление, иная брань помыслов от лукавых духов, и что предложит ему иной подвиг. И таким образом, с несомненную верой и великим терпением, непрестанно призывая Господа, ожидая от него помощи, можно здесь еще получить внутреннее освобождение от уз, паутин, преград, и тьмы лукавых духов, то есть от действия тайных страстей. То есть преподобный Макарий Великий говорит, что на самом деле вот тогда, когда человек вроде бы от всего видимого отрешился, успокоился от суеты, он встречает внутри себя действующие страсти. Вроде внешних раздражителей нет, а он неспокоен. Вроде бы он оставил имение, а может переживать по поводу разбитой или поломанной миски или чашки. Или, например, ни за что не поделится лишним облачением, потому что оно ему дорого, как известный эпизод, скажем, из фильма «Остров», когда игумен именно таким образом был вразумлен старцем Анатолием в своей привязанности к совершенно нелепым, скудным вещам. Но ведь это привязанность. Он думал, что все оставил, а может привязаться к стульчику, к книжке, к месту, к кроватке, к сапогам, к теплым носкам, к чему угодно можно привязаться, даже не заметив, я ведь такое великое оставил. Или, например, человек, который вышел из мира, может раздражаться по поводу того, что сегодня вместо солнца дождь. И раздражается, и раздражается, и раздражается. Вроде бы никто его не раздражает, а ему так хочется солнца. Все дождь, и дождь, и дождь. И вот если человек внимательный, он видит, что внутри него действуют страсти. Мир-то остался позади, а страсти остались в нем. И вот по мысли преподобного Макария Великого с этими-то страстями и надлежит и важнейшая, и главнейшая, и существенная борьба, но за каждой это страстью. Она не сама по себе действует. За ней действительно всегда кроется и некая умная сила. Не просто бес или даже тем более черт, а настоящая умная, духовная сила, которая через помыслы, через движение сердца, через впечатления, через вещи может воздействовать на нас для того, чтобы пленить наше сердце. Что делать ей, этой умной силе, значительно легче. Потому что человек, живущий в миру и связанный миром, он понимает, что он весь в плену, и он связан миру, что, скорее всего, погибнет. И это приводит его в содрогание и трепет. А человек, вроде бы оставивший мир, но невнимательный к своей внутренней жизни, он утешает себя тем, ну что, я же подвижник, я же мир оставил, я всего от Христа отрекся, я точно на правильном пути спасения, не замечая, что он уже опутан паутиной через невнимание к своему сердцу. И дальше вот именно об этом виде брани Макарий Великий и будет говорить.